Глава 22. Зомби, как он есть. В такие минуты я всегда чувствую себя молодым, и не просто молодым, а именно 18-летним. Когда мичман Куражесть долговязо торчал у моих корабельных нар и, зажигая спичку, требовал от нас одеться, прежде чем огонек доставит неприятность за скорузлом его пальца. Вот для чего требуется вешать одежду на место, чтобы и в ночной тьме, выпутываясь из липких щупалец сна, наугад почти вставить куда нужно руки и ноги, да и на голову нацепить именно то, что требуется по уставу. Думаю, этой ночью мичман был бы мной доволен. Армия и флот, как свинец или ртуть, навсегда остаются в крови и мозгу тех, кто прошел сквозь них. Я уже был полностью готов, а из Егоровой комнаты все еще доносилось урчание и возня огромного тела. Наконец подполковник вновь показался в проеме двери, плотно его собой заполнив. На сей раз он был в форме, что явно пошло его внешности на пользу. Человеку такой комплекции просто необходим мундир, генеральский по возможности. Спустившись вниз по тускло освещенной лестнице, мы застали автомобиль, в котором уже сидел старшина Антон Коновалов, маленький и сухенький, вопреки солидной фамилии. Он служил нашему газику водителем и сидел сейчас, вцепившись в руль отдыхающей машины, должно быть, от страха. И уже знакомый вам по первому моему вояжу в Храповку лейтенант Королев, лицо которого было сосредоточено пустым, как у терминатора, по той же, думается, причине. Да, что говорить, я и сам того тоже, мягко говоря, разволновался немного. Мысленно читая сокращенные до возможного предела утренние молитвы «Три Отче наш», «Три Богородицы» и «Один символ веры», ловлю себя на том, что уже всунул в рот, правда не запалил еще, сигарету, обыкновенно разрешаемую себе только после завтрака. Окно нынче кем позавтракает? Большой вопрос. Незаметно извлекаю противные церкви табачные изделия, домаливаюсь. И потом лишь ставлю новость, это сигаретина моя, так называется, на место и поджигаю ее. Ощутив языком табачную горечь, решаю, что водрузил ее задом наперед, но, слава богу, обошлось без такого позора. Расслабляющий нервы уголек начал пожирать белый цилиндрик, заполняя легкие, а потом и сознание, летучими облаками дыма. Да, должно быть, перенервничал я, коли сигарета эта расползлась по спине мягкими мурашками до минутного паралича мыслей, как после суточного воздержания от табака. Прошедшее между тем время автомобиль наш на месте не стоял. Его лошадиные силы заставили ночной енотов проститься с нами тоскливо-синеватыми глазами фонарей, слепыми и выбитыми через один. Редко в каких окнах горел свет. Дома стояли черными прямоугольными громадами, и сложно было поверить, что в каждой из их ячеек нормально спали люди, которым и в кошмаре не привидится предстоящий нам вживую. Дико это было. Ехать на зомби охотиться. Сафари по-енотовски. Вот куда миллионерам, которым деньги и нервы девать некуда, билеты продавать бы. Это вам не жалкий носорог какой-нибудь. Сколько же тысяч километров пленки было отснято киностудиями, чащимся изобразить что-либо подобное. Многие ли хотели бы на нашем месте оказаться? А себя надо контролировать. В такие горячечные минуты собственные мысли порой заглушают голос собеседника, который, быть может, говорит что-нибудь критически важное для твоей жизни. «Я взял с собой 4 фонаря, ну и автомат с боекомплектом», – рассказывал Королев неестественно спокойным голосом. «Как вы и говорили загодя, Егор Иванович, все правильно?»
«Хорошо, Гена», – негромко отозвался Отбросов, лица которого я не видел, потому что он был моим соседом по заднему сиденью.
«Это по мобиле позвонил не представившийся гражданин, через Храповку проезжавший», – пояснил лейтенант в полоборот, обернувшись к нам. «Вой, грохот, кузнец словом, кто же еще?» За окнами, будто страницы книги с неразборчивым текстом, проносились белесые в свете фар контуры уже вполне лиственных деревьев. Черно-белый мир ночи приближал, ежесекунду приближал нас к средоточию своих сегодняшних ужасов. Скоро вот ельник начнется, а как кончится, так мы уже и на месте будем. Шофер хорошо ехал, стремительно. Я даже некоторую гордость ощутил, какие мы все в машине этой молодцы.
пока что.
«План такой, ребята», – подал голос Егор. «Как только этот самый труп обнаружится, мы и того пробуем его задержать на случай, если это какой-нибудь ряженый. Ну, там, стой, стрелять буду, потом это воздух, ну, по ногам, затем трое, кроме тебя, Гена. Немедля открываем на поражение из всех стволов. Того, в башку целим. Задача лейтенанта – подобраться поближе и только потом это из калаша стрелять. Все поняли?»
«Так точно», – откликнулся лейтенант.
«Ясно», – ответил я. Только Антон молча мчал, вжавшись пальцами в руль.
Происходящее напомнило мне парк аттракционов, куда я с незапамятной давности сына водил. Там тоже мчит нелегкая тебя по пещере фанерной, и от тебя вроде как ничего не зависит, только там ты денежку заплатил, и потому обойдется, значит.
А тут узнай, поди.
В критическую минуту важно за собой послеживать, чтобы ничего лишнего не сделать. Например, сейчас мне хотелось начать дубасить в дверь с требованием выпустить меня на свободу, как истеричной девушке. Я для чего рассказываю такие пикантные подробности? А чтобы и вы, если угораздит пропасть в крайние обстоятельства, в трусы себя не записывали, ежели вам что подобное взбредет. Это у всех на душе такое творится, с непривычки ежели. Это, скажу и вам, норма. Первый поцелуй, первый экзамен, первая рукопашная, первое задержание. Или вот первый зомби. Просто фильтровать порывы свои следует. Тогда все наилучшим образом и сложится. Белые в огне фар, будто на негативе, силуэты елочек за лобовым стеклом расступились, выпуская нас на волю. Однако и не скованные лесом ехали мы все равно по дороге, туда как раз, где в одиноко стоящем доме издали было видно, маяком сиял свет. Мирная картина ночной спящей деревни, угадываемой поодаль, и домика, где кто-то не спит, нежданно вызвали к жизни тихие домашние ассоциации, что там влюбленные, или же день рождения у кого-то. В конце концов, что наркоман Валерий взялся за старый и, вмазавшись, плавает на тошнотных волнах шприцевого блаженства. «Должно быть, это все-таки кто-то переоделся в зомби», – вынесла вердикт слепая логика, живущая лишь в рамках уже пережитого, без возможности включить в картину мироздания нечто принципиально новое. «Забавно, но если бы мне сказали, что в этом доме разбушевался идол какой-нибудь, как в Яблоновке, рассудок мой это уже допустил бы». Хотя прежде и пытался вытеснить имевшуюся в послужном списке с моем сверхъестественность в область гриппозных фантазий детства или куда еще подальше. «Сколь дороженька не вейся, причаливает машина наша. Свет в окошке горит, но безобидным уже не кажется. Разлито было в ночном воздухе, кроме тьмы, нечто такое, что ни один из нас не посмел в секунды первой дверной ручки коснуться, чтобы это в машину впустить. Ни Егор, ни лейтенант, ни шофер наш, чья решительность изначально была под вопросом. Что же, протягиваю руку сам. Так вот, решившись внутренне взять управление на себя, дверь-то я и отворяю. А как ведь хотелось взяться за ручку соседнюю, да наглухо окошко и задраить. Словно сам воздух снаружи отравлен был, и плохо было впускать его в легкие свои. И тишина над домом висела, тягостная, пустая, хуже, чем перед грозой. Однако дверь была откупорена, и мы шпротами на праздничный стол вынуждены покинули машину. Но не все. Старшина остался сидеть за рулем. И даже в тусклом свете автомобиля было видно, что его стиснувшие баранку пальцы от напряжения розово-синие.
«Старшина Коновалов», – тихонько окликнул его подполковник.
«Я шофер!» Мерно не оборачиваясь, будто самовнушением занявшись, в полголоса откликнулся он. Уже по одному только его тону понял я, что брать его с собой на передовую не следует. А вот что нельзя ставить ему ключ зажигания, не сообразил никто. Итак, вылезли мы на влажную от вечернего дождика траву. И как будто дожидавшись нас полноватая луна вылезла из-за облака, как дебело раскормленный зритель первого ряда, успевший таки на спектакль. Или как матовый прожектор, чей мертвящий свет изначально чужд радости и льется словно из загробного мира. В рассеянных его лучах мы увидели, что заборчик перед Валериным домом не по-разумному разломан, раздолбан, выломан. Слепое безмозглое существо проникало тут внутрь. И судя по тому, как сердце томительно замирало в груди, было где-то поблизости. И вот тут-то, перенося нас в сумрачный мир мрачных чудес, со двора Валеры донесся утробный, бередящий нутро вибрации ультразвука с голос существа. Леденящий, говорят, слишком часто, и потому точно это слово надо пояснить. Такой, значит, от которого вмиг сделается студено, как перед открытой камерой морозильной. И не в страхе, адреналине, спазме сосудов тут дело. Сначала делается холодно, и после страшно.
Вот и старшину нашего Коновалова, когда завтра будут психиатры допрашивать. Он об этом именно твердить будет.
«Ненавижу холод», — станет он повторять, цепляясь скрученными розово-синими, словно с мороза пальцами за плечистых санитар. «Согреться бы мне!» Да, именно в этот момент, когда волной холодно накрыло, и точно иголочки льда под кожей забегали, он и ударил по газам, скрывшись с места событий. Зря он так сделал. Переборол бы себя, так в своем бы уме остался факт. Мы вот когда с женой на фильм ужасов в кинотеатр прежде ходили, она регулярно пыталась уговорить меня зал покинуть, но тщетно. Я так ей объяснял, в школе пришли, надо завершения ужасов дождаться, чтобы они в жизни не продолжались. Вот со старшиной подобное и приключилось. Факт.
Что же, как в качественном кошмаре, мосты были сожжены, что было и неплохо по-своему, дисциплинировало, потому что. Тут уж хочешь не хочешь, героем придется быть. Потому как, на мой взгляд, убегать от покойника, ходячего пешком, самое страшное дело. Ему-то что ответок досучив или колдобин сделается? А ты одноразовый. Вывихнешь ногу на ухабе и смерть позорную примешь.
Я с тревогой вспоминал рассказ Екатерины и иных свидетелей бесчинства в особенностях характера трупа. И делалось мне от этого еще тягостнее. И вот тут-то громом среди лунного неба прозвучал огромный силы удар кувалдой по стене хлипкого строения. Прямоугольник окна прыгнул так, что из него чуть стекла не повылезали. Дом жалобно скрипнул всеми сочленениями, верно решив, что хозяева вызвали бульдозер с шаром на цепи. И тут строение жутко на разные человеческие голоса заплакало. Это было так дико, казалось, что сознание теряет последние нити, связующие с реальностью, растворяясь в пучинах безумия. Лишь страшную секунду спустя я понял, что это, конечно, не дом бился в многоголосой истерике, а кто-то внутри оставался еще в живых, и из его-то легких удар этот и исторг слезные крики животного отчаяния. «Сделай же что-нибудь! Ну сделай же!» — резано вещала женщина. «Да ведь я каких-нибудь несколько часов назад был здесь», — внезапно опомнился я. «Как же тут все сильно изменилось!» Поняв, что мы уже несколько секунд стоим неподвижно, я неожиданно для себя вынул из кобуры пистолет и пальнул в воздух, приводя в чувство всю команду. Я проделал это словно во сне. В подобных случаях иначе и не бывает. Обстоятельства крайне подобны сновидению. В них надо не давать себе действовать трусливо и разрешать все остальное. Выстрел откликнулся негромким эхом. В неясном далеке дружно забрехали собаки, голосом того настоящего будничного мира, вдыхая в нас силы, как голоса болельщиков в футбольную команду.
«Сюда, сюда, скорее же!»
вопит уже в наш адрес тот же женский голос. Он так не вяжется с оставшейся в памяти моей самой малость полноватой густоволосой блондинкой, что кажется, будто то ли кричит не она, то ли ее придавило каким-нибудь бревном из распадающегося дома. Или же кузнец сокрушил уже часть ее костей. К тому моменту я уже понял, что фактически управление операцией перешло ко мне. Впрочем, я сам на это напросился. И потому, переступив невидимую черту, как в детстве, когда мальчишкой, набравшись смелости, прыгнуть с причала в холодные воды нашей речки, оказавшись по другую сторону принятого решения, я действовал без раздумий. Так же и теперь я ринулся сквозь созданную существом перекореженную прореху в забор. Спиной я ощущал, что следом пробираются дюжи лейтенант с Егором, а это хорошо. Без их поддержки я оказался бы полным безумцем. В тот момент версия о некой мистификации уже отпала. В воздухе было, безусловно, разлито нечто, заставляющее собак надрывно выть даже от его следов и способное наполнить любое сердце приступами щемящей тоски. Подобравшись к двери, я дернул за ручку. В тот же миг дом вздрогнул от основания до шершавой поверхности дерева в моей ладони, которая, пытаясь выскользнуть, наградила меня болью сразу от десятка на занос. Спустя мгновение мне стало ясно, что не я причина конвульсии, потрясшей дома. Это тот самый бессмысленный некто, продолжал с настойчивостью экскаватора прорубать себе дорогу сквозь противоположную стену. Собаки в деревне залаяли с новой силой, ожесточенно, надрывно, набираясь смелости в голосах друг друга. Но в ответ им над спящим колхозом поплыл тот же самый парализующий волю утробный стон колотящегося в стену труп. Я уже знал, что виновником всего этого хаоса был именно труп. Обоняние уже донесло до меня тонкий запах прогнивающей человеческой плоти, сладковатый, омерзительный аромат, от которого не нос хочется зажать, а отшарахнуться в сторону и поскорее покинуть гиблое место. Да, собачий хор мигом умолк, лишь только острых ушей наших далеких болельщиков достиг басистый глаз мертвеца. Думаю, в этом и мистики-то никакой. Существует же устройство для отпугивания собак, на звуковом принципе основанное. А дверь была заперта, и чтобы осмыслить происходящее, надо было вновь приложить волевое усилие. Я зажег фонарь. Свет электрической лампочки словно подтвердил, что естественно-научные законы еще действуют в этом искаженном чьей-то злой воле мире, даря надежду на благополучный исход. Знаете же, наверное, такие чисто кошмарные неприятности, когда свет включаешь, он не включается, дверь запираешь, замок не работает, ничего нет даже подобного. А тут все сработало, и пистолет стрельнул, и фонарь зажегся. Хищно горящая в небе луна как-то сразу утратила свою людоедскую актуальность, лишившись монополии на освещение драматических событий. Удивительно, но факт. Ни одному из нас не пришло в голову обойти дом и напасть на мертвеца сзади. Должно быть, шоковое состояние отняло у нас у всех ощущение трехмерности. Мы будто ориентировались в какой-то плоской картинке с ограниченным набором возможностей. А может, это просто я не сообразил? Это я скажу вам в фильмах зомби-игрушечные, а дублей сколько вздумается. А когда приходится прежде всего себя контролировать, думаешь как бы вспышками, и очень многое делаешь неправильно. Я уж собрался было ломать дверь с этой стороны, как дом тряхануло новым ударом, да так, что я едва удержался на крыльце. Древесина хрустнула, затрещала, проломилась, и нечто грузное с вибрирующим под бедным ревом, заставляющим дрожать стекла и все, что у человека внутри, ввалилось внутрь, исторгнув у пока что еще живых обитателей дома такие вопли, какие в обыкновенной жизни можно услышать, лишь став свидетелем раздавления машины собаки. Они так вот именно кричат под колесами, я слышал. Теперь же мне стало ясным, что кузнец уже проник внутрь дома, и сейчас-то, собственно, эпизод убийства там и происходит. Лязг, брызги выбиваемого изнутри стекла, и наружу, вцепившись руками в стул, развиваясь белыми волосами, выпадает женщина в распахнутом халате и падает животом на осколки. В оскаленной прозрачными зубами раме появляется детское личико, и пухлая еще ручонка ложится на острие, протягиваясь к вставшей на четвереньки женщине, навзрыд тянущей свой тоскливый, душу разрывающий крик: «Мама! Мама!» – кричит несчастный ребенок. И тут уже до меня от запредельной невозможности этой сцены доходит обижать дом. Впрочем, вы не думайте, что наша команда уже полчаса толпится на пороге. От выхода из машины нас отделяло каких-нибудь полтора десятка секунд. Устремляюсь за дом и вижу заднюю его стену, превращенную бессмысленными ударами в деревянное крошево. А я еще изумился, как вовремя мы успели. Существо явно не было в состоянии собрать удары в точку и долбило почем зря, не знамо сколько. А сруб, пусть старый, подгнивший, это все-таки сруб. И вот в этом проеме изжеванных, будто древним ящером, бревен я вижу, наконец, то, что разрушило дом. Зыбкий свет раскачивающейся электрической лампочки хорошо освещал его спину. Видно было каждый из лоснящихся слизью волокон мышц, поддерживающих эту мерзость в вертикальном положении. Мне показалось, что в доме начался пожар, потому как целое облако дыма, вернее копоти, как от сожженной на костре газеты, клубилось в проеме со странным каким-то жужжанием. Где текучие выделения, а где кустистая плесень, густо покрывали спину и шею монстра, кожа на которой оставалась лишь в некоторых местах, отслаиваясь вместе со шматьями сала, так полно напоминающими свиное магазинное, что с тех пор и до момента написания этих строк я не то что не могу есть эту фирменную украинскую еду, до которой прежде был охотник, но вовсе не способен находиться в помещении, где ее употребляют в пищу или же продают. Потому как это были именно толстые шмоты свиного сала вместе со шкурой, товарного вида ломтями, свисающие со спины и боков. а под ними прятали толстые белесые тела, большие в палец почти червяки, упруго переползающие в глубину щелей, теснимые подобными им тварями. Тогда-то я и сообразил, что показавшееся мне Гарри окружение вокруг трупа было именно мухами. Никакого геройства в этом не было. Чисто рефлекторно, в порядке самообороны от этого безумия, вскинул я руку и пуля за пулей всадил в существо всю обойму. После первого же выстрела оно оставило прежние свои планы и принялось гулко переступая такими же расслаивающимися, полными личинок ногами по хлипкому полу поворачиваться ко мне всем корпусом. На третьей пуле оно уже стояло профилем, и вижу-то я, что все мои выстрелы цели свои достигли, ведь дергается эта гадость, как кукла на веревочке, и как перья черные из подушки, изнутра его тучи и тучи мух вылетают пулями встревоженными. А им-то что, они не суеверные, какая им разница, что жилище у них беспокойное такое оказалось? И что же, Господи, помилуй, в ручище его анатомически правильный кувалда, как и предполагалось, огромная, пальцы рукоять длиннющую сжимал. Да еще в довершение кошмара кузнец весь сплошь, будто живой белой шерстью, порос вдруг, став похожим на медведя полярного. Это сотрясаемые выстрелами червяки в панике выползли наружу и теперь торчали в разные стороны в надежде переползти на что-либо, доставляя кузнецу иллюзию дополнительного объема. Как напыщенный воробей или кошка со вставшей дыбом шерстью, он смотрелся теперь просто огромным, сплошной колышащейся чудовищной массой. Лишь после этого я увидел его лицо, живыми, точнее не мертвыми, как верно подмечено моими предшественниками. Были только одни глаза, огромные, мутные, с опасным огоньком внутри. В целом же лицо расширялось во все стороны кончиками вездесущих личинок, где-то оно было обглодано до синеватой кости, а где-то зелено. На вершине же черепа собрание спасающихся бедством падальных опарышей было столь представительным, что труп казался родным братом Горгоны Медузы с ее змеиной шевелюрой, как если бы он был блондин с короткой стрижкой. Еще пуля, еще и еще, честно признаюсь, стрелял я не в голову, а куда придется. План же захвата зомби, сформулированный будто столетия назад Егором со всеми рекомендациями, был начисто забыт. Более того, словно находился в иной, здравомыслящей половине сознания, которая сейчас и не работала. Чудовище открыло рот, который я по омерзительности его попросту отказываюсь описывать, и как веточку, подняв кувалду, рвануло на меня. Нет, прежде оно издало свой леденящий зов, и то ли от ужаса, уж кто-кто, а я имел на это право, то ли от воздействия этого гула, издаваемого утробой монстра, внутри у меня все словно заледенело, так что о попытке бегства не могло быть и речи. Знаете, если бы я страдал комплексом неполноценности, я бы сказал, что чудовище не устрашило меня, что я гордо смотрел в его застывшие глаза, не двигаясь с места, что я знал, вдохновленный таким примером товарищ обязательно прикончит его, должен же я был поддержать боевой дух. К слову, со стороны это мне уж лейтенант потом поведал, это выглядело именно так, но я-то знаю, как оно было на самом деле, изнутри, так сказать. И так и напишу. Я замер, парализованный ужасом и ледяными, будто сквозь каждый сустав проросшими иглами, не оставлявшими мне надежды на какое-либо движение. Так вот, чудовище, стало быть, на меня ринулось, подняв кувалду, вот это именно меня и спасло. С воздетым молотом труп не вписался в им же проделанное отверстие и забуксовал. Я не видел и достоверно не знал до сих пор, что там делали в это время мои напарники. Все мое застывшее внимание было сосредоточено на деловитой возне зомби, стремившегося, теряя своих пассажиров, вылезти в дыру. Наконец он опустил кувалду и шагнул наружу. 5 шагов. Дистанция моя была от смерти, воплощенной в мужском ее обличии. К кому старуха с косой приходит, а к кому кузнец с колотушкой? И вот он как раз теперь пер на меня. Да воскреснет Бог, и расточаться в рази его. Началась читаться в хватающемся за соломинку мозгу молитва честному кресту, входящая в вечернее молитвенное правило и особенно действенная, если верить православной традиции, против всякой нечисти. И добежат от лица его, ненавидящие его, каким-то чудом всплывали в голове слова, которые я так и поленился выучить наизусть. До смерти оставалось 3 шага. Моя смерть шла в перевалку голодным белым медведем с живой шерстью и железным молотом в лапе.
Яко исчезает дым да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так и да погибнут беси от лица. И вот тут-то я и запнулся. Воспоминания мои иссякли. Забытая мною молитва была Христу. И вот я, ломая ледяные кристаллы, будто пораженных внезапным ревматизмом в суставах, вскинул руку и перекрестил чудище. Возможно, уже начало молитвы, горячечно воссозданной в памяти, хватило, чтобы рука моя хоть чуть-чуть отогрелась. Возмущенно взвыв, чудовище сделало еще один шаг, штормовой волной вздымая надо мной кувалду. Я ощутил, и мне сделалось от этого очень обидно, что, перекрестив чудовище, я сам словно вышел из-под предательского оцепенения, но тело пока еще не слушалось. Господи, вот было бы у меня в запасе каких-нибудь 2 секунды, тоскливо подумалось мне, ожидающему смерти. Не ошибусь, если скажу, что это был самый тягостный момент моей жизни. Даже в Яблоновке не так было все-таки. Чудовище подалось назад вместе с своим молотом и будто ураганом откинуло его к стене дома. Не сразу, очень не сразу. Гена Королев стрелял и стрелял, кромсая кости и сухожилия железными болванками. Услышал я звук, который был у этого шквала, именуемого очередью из автомата Калашников. С мстительным восторгом глядел я на разделку кузнецовой туши с самым совершенным оружием ближнего боя. Спасибо тебе, товарищ Калашников, за столь великолепное изобретение. Спасибо тебе, Гена, за своевременную помощь. Благодарю тебя, Господи, что принял даже куцию и молитву раба твоего, что спас меня от этого порождения адова. Тяжело сел я на прохладную, влажную от дождя землю, поросшую живыми, зелеными, светя тут же подле упавшего фонаря, травинками. Слава тебе, Господи! Судьба мне еще походить по траве, подышать весенним, летним, осенним, зимним, любому рад воздушком. Я трогал землю, дрожащую ладонью, и ни вонь, ни грохот более меня не смущали. Я был вполне счастлив тем, что был.